традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Эльдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического комплекса, экономист. Здравствуйте, Эльдар.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Максим Тищенко, директор департамента оценки аудиторской компании. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Сегодня будем спорить по поводу цен на нефть. Чего нам ждать? Насколько цены на нефть вот на том уровне, на котором они сейчас, критичны для российской экономики? Что будет в следующем году? Короче, сегодня в нашей студии профессионалы, люди, ну, наверное, самые неблагодарные профессии, люди, которые делают прогнозы. Вот сегодня об этих прогнозах и будем рассуждать, ну и пытаться выстраивать наш собственный, кстати, бюджет, отталкиваясь от того, что происходит и в российской экономике, и на планете Земля в целом. Ну, для начала начнем... Хорошо. Да, с оценок. Давайте с оценок. Эльдар, ваша оценка того, что происходит, и что будет в перспективе?
На мой взгляд, сейчас не надо вдаваться в раж какой-то и бояться за будущее нашей страны, как часто аналитики говорят. Но в то же время ситуация не очень хорошая, но, подчеркну, она пока еще не так длительна, чтобы говорить, что сразу перейду уже к конкретике, что среднегодовая цена на нефть настолько низкая, что российскому бюджету, российским экономическим областям не выжить. На самом деле ситуация следующая. Сейчас идет определенная информационная война. Вот я хочу сразу для радиослушателей пояснить, что есть нефть физическая, это нефть, которую добывают и продают, а есть нефть бумажная, так называемая, о которой говорят трейдеры, фьючерсы, о которых говорят, они могут не иметь под собой почвы. И вот этот пузырь, который надувается очень часто за океаном и потом распространяется в другие регионы и на нашу страну, он затмевает взор аналитиков, взор профессионалов иногда, что очень плачевно, но мы с вами постараемся этот пузырь все-таки немножко сдуть. На мой взгляд, ситуация следующая. На сегодняшний день действительно спрос не так сильно растет, я имею в виду мировой рынок нефти. Как хотелось бы нам, азиаты чуть-чуть притормозили темпы роста экономики, но тем не менее 5% в Китае мы видим, хотя некоторые аналитики ожидали 10%. 10% пока, к сожалению, не получается. Но в то же время ОПЕК, как добывали 30 миллионов баррелей, даже у них 31 в этот раз статистика дается, так и добывают. Мы ждем с нетерпением нового очередного заседания, где ОПЕК должны скорректировать квоты, по мнению некоторых коллег. На мой взгляд, все-таки квоты останутся прежними, и организация не будет отходить от того, что мы имеем. Основной игрок Саудовской Аравии пытается демпинговать, как мы слышим по сообщениям, но Саудовская Аравия всегда являлась ключевым игроком в организации стран-экспортеров нефти. Долгие годы добывает треть всего того, что мной было озвучено самостоятельно, и часто нарушает квоты. Что касается России, то Россия, во-первых, совершенно другие сорта нефти поставляет на рынок. И смешивать всю в одну корзину 12 сортов нефти ОПЕК, американскую сланцевую нефть, которая в перспективе появится на рынке, российскую, не стоит.
Не стоит. Ну, то есть мы не суетимся, мы ждем, абсолютно когда ситуация верно на рынке стабилизируется, и в любом случае не пропадем. Если так, коротко подытожить.
Если коротко, ваши то тезисы на пальцах это именно так. Сегодня, пока мы видим, несколько лишь недель вот эту сильную волатильность.
Хорошо. Это Эльдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического комплекса, экономист. Но сейчас слово Максиму Тищенко, директору департамента оценки аудиторской компании. Что происходит?
Ну, начну немножко с другого. Я, в принципе, с коллегой согласен, да, в чем-то, то есть, как бы, наши взгляды, скажем так, ну, существенно, наверное, расходятся. Да, мы сейчас видим, то есть, нефть не ту, которую бы хотелось бы видеть нашему правительству, начнем с этого. Повторимся, что бюджет был сверстан абсолютно из другой цены, да, то есть сейчас уже прошли корректировки бюджета, в том числе и на 2015 год, то есть и на последующие года в том числе, потому что было, мы видели, то есть как бы колоссальный рост цена нефти, теперь мы видим нефть в $85, то есть, да, что меня больше всего тревожит в этой ситуации, да, в том, что если Саудовская Аравия, да, позволяет себе демпинговать, то есть на рынке, то мы, к сожалению, не можем себе такого позволить. Потому что у нас, к сожалению, то есть нужно признаваться, то есть и продолжать признаваться в этом, то есть что мы все-таки, то есть сидим на нефтяной газовой игле. То есть никуда она у нас не делась, то есть наша экономика, к сожалению, не показывает, то есть те темпы роста, которые даже, в принципе, планировало наше правительство, то есть, да, учитывая вот эту вот нестабильность, назовем это так, на Украине и в мировой экономике в том числе, Европа проседает, причем достаточно хорошо, Евросоюз проседает, Америка тоже не показывает те результаты, которые планировалось, Китай тоже просел. О чем это говорит? В краткосрочной какой-то перспективе, наверное, то есть ничего страшного действительно не происходит на текущий момент. Так. Но мы же живем не только сегодняшним днем, нужно думать о том, что будет через год, через два, через пять лет. Вот тут, к сожалению, то есть, да, как бы, ну, как вы правильно сказали, неблагодарно делать какие-то прогнозы, но, к сожалению, то есть нужно понимать, что если у нас нефть до Нового года еще хотя бы там на 5, 7, 10 долларов опустится, это уже будет достаточно критично, в том числе и для сверстного бюджета, его придется еще раз пересматривать. Соответственно, урезать инвестиционные программы, в том числе нефтяных компаний, инвестиционные программы по инфраструктурным проектам, соответственно, социалку придется резать, хотя которую, как обещают, не будут резать, но это придется делать. Потому что все-таки, хотя наши нефтяные компании привыкли выпадающие доходы свои за счет населения, как бы, да, соответственно, компенсировать, но нужно понимать, что все-таки есть та планка, то есть ниже которой действительно придется уже хвататься, ну, не прямо хвататься нам за голову, да, нам с вами не нужно хвататься, на самом деле, за голову.
Нам за лопаты и грабли.
Вот, но придется хвататься, то есть уже нашему правительству, потому что денег станет в стране, ну, просто, то есть, ну, доходы уменьшатся государственные, да, соответственно, это, в первую очередь, как говорю, коснется нас, населения, то есть это, значит, пойдет и повышение цен на бензин, и пойдет, соответственно, повышение цен на все остальное, потому что, то есть, это все тянет, вот. И я как бы говорил о том, что мы себе не можем позволить того, что может себе позволить Саудовская Аравия, потому что, говорю, то есть, как бы Саудовская Аравия – это достаточно маленькая страна, и ее доходы, да, основные от нефти. Но если они потеряют 10, 20, 30 долларов, там катастрофы не будет. Если мы потеряем 10, 20, 30 долларов, для нас это будет просто гибельно. Для нашей экономики сегодня.
Главный вопрос, вот ваша оценка. Мы потеряем эти 10, 20 долларов?
Надеюсь, что нет, но все-таки на текущий момент, вот еще раз повторюсь, в краткосрочной перспективе, то есть нефть будет, на мой взгляд, все-таки снижаться.
Нефть будет снижаться, поэтому скорее негативные ожидания. Нефть стабилизируется, это я просто позиции наших гостей обозначаю. Максим Тищенко, директор департамента оценки аудиторской компании, полагает, что нефть будет снижаться, по крайней мере, в короткую. У него негативные ожидания. У Эльдара Касаева, ну, я не могу сказать, что это позитивное ожидание, но в любом случае цена на нефть стабилизируется, и прорвемся.
Вот я так, думаю, да.
Все. Я, естественно, еще более неблагодарное голосование по поводу прогнозов, но, пожалуйста, сейчас наши слушатели могут порассуждать о собственных ожиданиях. Вы ждете, что дальше будет еще хуже, гораздо хуже, это 134, 21, 35, или вы полагаете, что действительно цена на нефть стабилизируется, Саудовская Аравия не будет работать в минус, ну и так далее. Поэтому у вас скорее позитивное ожидание, это 134, 21, 36. У вас скорее негативное ожидание 134, 21, 35. У вас скорее позитивное ожидание 134, 21, 36. Сейчас уже голосуют наши слушатели, а мы потихонечку будем задавать вопросы. Ильдар, первый вопрос вам. Когда вы говорите о том, что все это стабилизируется, вы полагаете, что сейчас спекулянты подогревают рынок? На чем вы основываетесь?
Есть несколько факторов. В первую очередь, да, то, что бумажной нефти очень много, а физической не так много, как нам бы хотелось. И мы уже наблюдали эти сценарии в 2008 году, когда был кризис, и мы наблюдаем сейчас. Еще одна ситуация. Давайте немножко вернем наших радиослушателей в 1985 год, когда Саудовская Аравия, якобы сговорившись с Соединенными Штатами Америки, поставила палки в колеса, да, Советскому Союзу. Здесь есть две точки зрения. Конспирологическая, которую многие поддерживают, и объективная, поскольку бывают такие ситуации, когда действительно рынок обрушивается, но на короткое время. Хотя в данном случае ситуация вообще уникальная. Я посмотрел по статистике, которую дает Саудовская Аравия, и то, что они имели в 1985 году, смогли вернуть лишь 2000-е годы, оправиться полностью. Да, безусловно, у них есть суверенные фонды. В этих крупных арабских нефти- и газодобывающих странах есть крупные фонды, которые аккумулируют большое количество финансовых ресурсов от сбыта энергоносителей на внешних рынках. И даже если сейчас, утрирую, страна перестанет поставлять углеводороды на рынок, то этих денег хватит им, чтобы несколько лет разделить между коренными жителями, подданными этих монархий, и жить спокойно. У нас такой возможности нет. Но что у нас есть? У нас есть сейчас перспективные проекты очень серьезный в Арктике. Да, нам санкции ставят палки в колеса, но если посмотреть здраво, то мы видим, что государственные и частные структуры сейчас консолидируются для того, чтобы не потерять арктические проекты.
В любом случае, для того, чтобы добывать нефть на арктическом шельфе, она должна стоить определенную сумму. То есть, например, если она будет стоить 50, то, я полагаю, добывать уже на шельфе ее невыгодно.
Дело в том, что мы, опять-таки, сейчас должны учитывать, что не везде нефть дешево добывать. Да. Если мы возьмем, например, Соединенные Штаты Америки, сланцевую нефть, то там до 50, до 60 и до 70 долларов доходит. А если ОПЕК возьмем, то это примерно от 10 до 25 долларов. Если мы возьмем канадские пески, то там до 90 иногда доходит. Ну, в среднем 80. То есть, в принципе, сейчас говорить о том, что не стоит браться за те или иные проекты, вообще глупо. Почему? Нам недавно говорили, что нефти хватит на 25 лет, газа на 70. Потом уже сказали, что это не, все цифры необоснованные, страшилки. И я считаю, что страшилок у нас сейчас несколько. Это сланцевая революция, это вот это падение цен на нефть, критичное для России. На мой взгляд, все-таки в следующем году мы сможем вернуться к 90 долларам.
90 долларов, это ваша оценка.
Хорошо. Да, и этого хватит и Саудовской Аравии, у них 89 в бюджете, и у нас 96, ну, чуть-чуть подобьют.
Я пока остановил голосование по ожиданиям. 79% скорее негативно настроены, ну, то есть у них негативные ожидания, и только 21%, но верят в какие-то блестящие перспективы или, по крайней мере, в стабильное будущее. Пока так проголосовали слушатели, в конце проголосуем еще. Вы их сможете, наверное, переубедить или, наоборот, подтвердить их негативные ожидания. Сейчас обращаюсь к Максиму Тищенко, директору департамента оценки аудиторской компании. Знаете, я не экономист, я не нефтетрейдер, но я отталкиваюсь от какого-то там своего понимания экономики, от семейного бюджета. Я понимаю, что при марже, например, в 10 долларов заморачиваться со сланцевой нефтью, ну, наверное, уже не будут так интенсивно. То есть, если нефть стоит, например, 80, а стоимость ее добычи 70 или 60, то вот здесь я бы проекты, наверное, заморозил на какое-то время для того, чтобы не продавать ее впустую. Поэтому на чем вы основываетесь, когда полагаете, что и дальше будет падение нефти, еще серьезнее будет падение? Не будут же они во вред себе делать, ну, в конце концов.
Ну, с одной стороны, конечно, вы правы, то есть, да, но тут нужно понимать, что разработка любого, то есть, месторождения, то есть, да, это не за день делается, да. То есть, да, поэтому, на самом деле, никто не будет, правильно вот коллега говорит, то есть, никто не будет останавливать, не нужно, на самом деле, останавливать, там, арктические шельфы, да, то есть, разработку и так далее, потому что, еще раз говорим, что, то есть, что углеводородов все-таки их становится меньше, то есть, они, как сказать, не возобновляются.
Ну, и главный тезис, с которым вы солидаритесь, нефти больше не становится.
Да, кстати, больше не становится. И опять же, нужно понимать, что все-таки год, два, допустим, даже, например, 10 лет, то есть, да, как бы будет там достаточно низкая цена на нефть, да.
А с чего вдруг она будет 10 лет низкая?
Ну, я гипотетически предполагаю.
Хорошо, самый страшный сценарий.
Да, самый страшный сценарий. То все равно, то есть, это не говорит о том, что нужно заморозить все проекты, потому что пройдет 10 лет, все начнут уже добывать, то есть, продолжать, точнее, добывать нефть, там Америка, там Саудовская Аравия и так далее, где более там у них дешевая себестоимость, то есть, да, на месторождение. А мы же, соответственно, то есть, выкачав всю нефть, а нужно понимать, что, то есть, нефть есть, которая, то есть, да, верховая, есть нефть, которая тяжелая, которая очень дорого и тяжело, скажем так, добывать, то есть, да, она более высокая себестоимость у нее. Поэтому, на самом деле, как бы, если мы заберем, скажем так, верхнюю нефть, да, соответственно, более легкую нефть, соответственно, а потом перестанем, то есть, добывать тяжелую, то, соответственно, точнее, она будет очень дорого добывать, и у нас проекты, то есть, все замороженные стоят, мы опять потеряем год, два, три, пять, потому что, соответственно, опять мировые цены будут достаточно высоки, а мы опять будем, скажем так, ну, с малой долей рынка присутствовать. Это как бы первый момент. Второй момент. Почему все-таки я говорю о том, что все-таки будет некий негатив, то есть, да, в тренде нефти? Вот нужно просто понимать, что все-таки до тех пор, пока не будет показывать промпроизводство, то есть того же там Китая, то есть, да, соответственно, Европы, то есть еврозоны, да, если правильно говорить, то есть, да, когда наша, то есть экономика не будет расти теми темпами, которые от них ожидаются, то есть, да, как бы мы не увидим, хотя бы должен быть некий переломный тренд. Вот когда мы увидим переломный тренд, когда, то есть, да, там, то есть еврозона не уйдет там еще в более глубокий минус, а мы увидим хотя бы какой-то позитив, тогда, возможно, нефть пойдет. Но, опять же, нужно понимать, мы совсем недавно, несколько месяцев назад, видели нефть 105, 110 долларов, 105, 15 долларов.
Середина лета, пожалуйста.
Вот. Соответственно, сколько сейчас нефть стоит? 80-85 внимание, долларов.
Внимание, вопрос. А тут до Нового года еще несколько там, вот. Месяцев, поэтому я, что вы взяли, что там не будет 110?
Я на самом деле наоборот как бы говорю, что в моем понимании, то есть, да, как бы как минимум до Нового года мы нефть, то есть, как бы тренда нового не увидим. Когда начнет выходить статистика, то есть, как бы за год, то есть, да, как бы когда будут, если показатели те, которые ожидаются, они будут лучше, чем то, что ожидается, тогда возможен, то есть, да, как бы, то есть обратный тренд, и нефть потихонечку начнет расти. Но опять же, мы то, что сегодня видим, три месяца уже, скажем так, ситуацию сильно не спасут. Мы просто увидим, что то есть нефть действительно стабилизируется, но вот весь вопрос на 80 долларах или на 60 долларах.
Так тот же вопрос вам. Так кто сейчас вообще торгует нефтью и кто сбивает цену? Саудовская Аравия или те самые там спекулянты, я не знаю, быки, борющиеся с медведями, которые сшибают тупо на рынке бумажную нефть и все, и на этом зарабатывают?
На самом деле, то есть как бы причин больше, то есть и те, которые как бы вы сейчас назвали, который коллега говорил, но еще нужно понимать, что пока, скажем так, нужно понимать, что еще в нефти есть политика. То есть от политики мы никуда не можем уйти. Соответственно, то есть как бы это и давление штатов, да, которые говорят, что мы завтра откроем свои нефтехранилища и будем оттуда 3 миллиона забирать, то есть как бы и нам эта экономика не повредит, соответственно, зато это мы собьем
уже
цены.
Распечатали уже стратегические резервы.
Мы собьем просто цену.
Сбывать.
Нате вам, россияне, мы знаем, что вы сидите на нефтяной игле, поэтому мы собьем вам цену. Потом же, опять же, нужно понимать, что то есть Америка имеет очень большое влияние.
Так сбить можно на 3 месяца, на полгода, на год.
На Америке хватит, чтобы сбить на несколько лет. У нее запасы нефти таковы, что ей хватит сбить нам цену на несколько лет.
Внимание, вопрос. А они есть, эти запасы, точно?
Да.
А, стратегические запасы.
Да, да, это есть.
Эти запасы нужны были раньше. Почему? Потому что Америка сейчас только стала использовать на внутреннем рынке собственные углеводороды. Прежде всего, это газ, частично нефть. Но все равно они, конечно, продолжают импортировать извне. Но стратегические запасы нужны были, чтобы пережить, вот как мы запасаем тушенку, да, там, кто-то там запасает паркет, может быть, и книжки, чтобы топить, если газ отключат, но не в нашей стране, а в некогда близких нам странах, ныне антагонистах. А на мой взгляд, все-таки никому не выгодна сейчас низкая нефть, даже в короткой перспективе. Почему? Потому что инвесторы сегодня уже уходят из крупных проектов по сланцевым разработкам. Невыгодно это никому. Почему невыгодно? Потому что сланцевая нефть, она требует постоянных вливаний. Нужно постоянно бурить, постоянно использовать высокое. Ну, там по оценкам, если обычную скважину пробурить где-то, считали, вертикальным способом, не горизонтальным бурением, а вертикальным, это от 400 до 600 тысяч долларов, то если берем горизонтальное бурение, то это уже 3,5 миллиона, а иногда и 7,8 миллионов.
В России чуть-чуть.
Бакине.
Да, то есть
в Америке. То есть невыгодно никому. Сейчас свободных денег, несмотря на то, что все твердят, что много финансовых ресурсов, их нет. Америка тоже переживает тяжелый период, чтобы наши радиослушатели знали, не все там так хорошо, как доходит из океана вереница сообщений. У них тоже тяжкое положение в экономике. На сегодняшний день у России даже более выгодное положение. Почему? Потому что у России есть действительно серьезные флагманские проекты, в которых заинтересованы и Соединенные Штаты Америки. Опять вернемся к арктическому шельфу.
Да, энергетика прежде всего. Флагманские проекты, энергетика.
Все правильно, да. Коллега отметил политику. Сейчас ExxonMobil, крупнейший игрок на международном нефтяном рынке, просит буквально у истеблишмента Соединенных Штатов право вернуться в арктические проекты с Роснефтью, потому что это большие потери. Было открыто недавно месторождение «Победа». Вот эта «Победа» временная должна трансформироваться в «Победу» окончательную, потому что очень большие запасы смогли открыть компании. Они даже превысили прогнозные оценки. Очень большие финансовые ресурсы были вложены, и они отбились. Никто не хочет, как хозяйствующий субъект, бизнес, не хочет терять деньги. Политики разбираются сами на международной арене, бизнес и граждане, как правило, страдают. В этой связи вопрос, что делать? На мой взгляд, все-таки, еще раз повторю, не нужно оголтело все смешивать в одну корзину, а нужно разобраться, почему те или иные ситуации мы имеем. Вот даже снижение цен на нефть почему происходит. Плановый ремонт МПЗ, например. Никто об этом не говорит. То, что Ливия сейчас, вначале были сообщения, понизила резко добычу, сейчас почти миллион баррелей на рынке ливийские появились. Антиправительственные силы, если усилят давление, вполне может быть, что экспорт понизится. В Сирии игиловцы бомбят нефтеперерабатывающие заводы. Что будет дальше? Здесь нужно смотреть, и каждый месяц, вот я здесь не соглашусь, мы можем увидеть очень сильную волатильность рынка, и опять могут цены взлететь, в зависимости от того, куда тот или иной снаряд и томагавк упадет.
Слушателям поясню, что волатильность — это когда колебания цены.
Достаточно большие, да.
Да, да. Так вот, возвращаемся к вопросам. Я просто пытаюсь сложить факторы, которые мы имеем. Политическая обстановка скорее говорит о том, что цена на нефть должна снижаться. Экономически никто не заинтересован в слишком низких ценах на нефть, и сейчас бизнес начинает давить на тех же самых политиков. Насколько я понимаю, здесь лобби нефтяное в Соединенных Штатах довольно мощное. Тот же ExxonMobil какое-то влияние может оказывать на политику.
Дальше. Выборы финансируют, конечно.
Ближний Восток. Это серьезная тема.
Президента сажают, да, можно сказать, на трон.
Да. Так вот, Ближний Восток. Вот здесь какая-то противоречивая информация, в этом я до конца не разобрался. Михаил Леонтьев, который сейчас пресс-секретарь Роснефти, говорит о какой-то чуть не контрабандной нефти, которая сейчас идет на рынок от ИГИЛ, там,
она есть, это иракская нефть, все правильно, она есть, да.
Просто объемы не такие высокие.
Так вот, насколько она влияет вообще на ценообразование?
На глобальном рынке никак не
влияет. Никакого влияния, я тоже согласен.
Ну, то есть, вот эти увещевания про то, что ИГИЛ может оказывать какое-то давление на рынок, скорее нет.
Нет.
То есть, чем жарче на Востоке, тем выше должна быть цена на нефть, теоретически.
Ну, теоретически, да. То есть, и чем жарче станет в том же Ираке, в Сирии, в Ливии, то есть, соответственно, конечно же, то есть, это будет оказывать давление на нефтяные, то есть, как бы, котировки, соответственно, котировки поползут вверх.
Если только американцы свою стратегическую нефть не запустят, о чем тоже говорят, но мне кажется, это тоже конспирология пошла.
Вот даже
они
если они
делать
запускают,
не будут.
Даже если они запускают,
если
тогда
в большом количестве они могут перекрыть, например, те 3 миллиона, которые сейчас идут из Ирака.
Они таким образом убьют...
Полтора из Ливии.
Да, убьют те предприятия, которые добывают сланцевую нефть. Насколько
вот
я понимаю, они в этом не заинтересованы.
Но они сейчас вот тоже убивают вот этой низкой ценой, которую с саудитами они... в связке действуют, хотя нам пытаются аналитики некоторые сказать, что Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки в данном случае между собой воюют. Нет, недавно, не так давно, скажем, весной Обама приезжал в Саудовскую Аравию, был на высшем уровне визит. Официальный
визит.
Они,
наоборот, совместно действуют, да. То есть...
А это не антагонисты. В данном случае это разыграно все очень четко.
Внимание, вопрос. И для Эльдара Касаева, и для Максима Тищенко. Предел, ниже которого, по вашим оценкам, нефть точно не упадет. Сколько это? $50 за баррель, $60
Я думаю, 60. Ниже 60 не будет.
$60 – это тот минимум, ниже которого нефть точно не упадет. И, Максим?
Один в один, я согласен, что ниже 60 не упадет.
$60 за баррель. Ну, экономика России теоретически, ну, на год при $60 за баррель какой-то запас прочности имеет, насколько я понимаю, ну, или у вас другие оценки, Максим?
Ну, запас прочности, конечно, есть, но, понимаете, то есть тут, если на год, то, может быть, еще мы как-то это, то есть очень, так скажем, плохо, но переживем. Если нефть будет ниже... все-таки, то есть, да, или на более долгий...
Вы сказали,
долгий...
что ниже не может
Нет,
быть.
Нет, я говорю, или на более долгий срок, еще раз повторяю, что прогнозы это самое неблагодарное.
Это мы помним.
Вот, соответственно, если это будет достаточно длительный период времени, там, 2-3 года, говорю, то, конечно, наша экономика будет очень быстро схлопываться.
Да, ну, Ильдар?
Ну, и другие экономики, просто сюда добавлю, что другие экономики тоже не выживут, поэтому 60 не будет, ОПЕК, как всегда, регулятором были, и мы, а так они и будут регуляторами. Эти две организации не позволят цене опуститься до 60, потому что все бюджеты, я вот посмотрел специально бюджеты стран ОПЕК, минимальные, это заложено у Катара, вот где я работал долгое время, $65, да. А у остальных 120 не есть. Есть 130 даже Венесуэла, сейчас Иран в первую очередь трубят, Венесуэле 110, Ирану 130, Алжиру 121 необходимо. Эти государства сделают все, чтобы нефть не упала ниже того уровня, который мы обозначили.
Обсуждаем цены на нефть и будущее российской экономики. Напомню, с нами сегодня Эльдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического комплекса, экономист, и Максим Тищенко, директор департамента оценки аудиторской компании. Сейчас будет информационный блок, после которого уже будем активнее подключать аудиторию. Вопросов уже довольно много и комментариев. Напомню, как можно будет с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88. 94.8, Твиттер собака говорит МСК и наш сайт говоритмосква.ру. Новости.
«Баррикады».
19 часов 35 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня говорим о ценах на нефть и будущем российской экономики. С нами Эльдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического комплекса, экономист, и Максим Тищенко, директор департамента оценки аудиторской компании. Ну, вкратце о предыдущей серии. Максим Тищенко скорее негативно настроен. Эльдар Касаев полагает, что все стабилизируется и будет хорошо. Вот сейчас будем уже принимать телефонные звонки. Я буду зачитывать вопросы. Поехали. Начнем с телефона. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Как вас зовут?
Иван.
Пожалуйста, Иван, ваш вопрос.
Мой вопрос в пересчете на цены 90-го года, на стоимость доллара 1990 года, сколько сейчас нефть стоит? То есть она стоит, наверное, не те же 85-90, а в ценах 1990 года сколько она стоит в долларах? Потому что тогда, если мы помним, СССР убило понижение стоимости там до 60 долларов за баррель. Сколько баррель сейчас стоит в старых ценах?
Спасибо. Я не знаю, используя индекс Big Mac или что-то такое похожее, можно сравнить те цены, которые были, например, в 80-х, 90-х, и те цены, которые сейчас? Нет? Сложно.
Очень сложный вопрос, на самом деле. Но тут даже еще можно сказать о том, что так просто, то есть, ну, пересчет это будет не очень корректно, потому что нужно еще учитывать, то есть, да, у нас существует инфляция, то есть, как бы уровень цен и так далее, то есть.
Да, но какой-то такой пересчет удаленно существует, но мы просто не готовы поделиться своими данными. То есть очень...
Ильдар. Я вот еще хотел сказать, что надо учитывать еще, что значило тогда для нас нефтяная игла и сейчас. Сколько был объем импорта, экспорта. Это тоже важно. Потому Давайте. Что сейчас, если вот мы посмотрим, на мой взгляд, ситуация не такая патовая, как в Советском Союзе.
Ну, то есть, если мы берем нефтегазовую отрасль, это сколько? 50% российского бюджета?
Ну, 50 это говорят, но я думаю, что на самом деле занижают. Я думаю, что около 60 есть
Хорошо.
Такие цифры.
60.
Просто что мы сейчас имеем? Так дорого нефть давно не стоила, как она стоила в последнее время. И доходов было у нас больше, но население хуже жило, если мы посмотрим не только столицу, да, но и регионы. В советское время было по-другому. Но я, прежде чем к вам приехать, посмотрел ВВП как раз вот в 85-м году, в 86-м. И я не увидел, что сильно мы пострадали по цифрам. Да, нам говорили, что это очень убило Советский Союз, но, на мой взгляд, это уже немного идет преувеличение. Что тогда серьезнее была ситуация, но потом в пересчете уже статистика последующих лет, уже когда было скорректировано, ведь хочу вот для человека, задавшего вопрос, пояснить, что статистика, которая появляется на следующий год по предыдущим, она потом еще пересматривается в течение 3 лет, и часто цифры совсем иные мы получаем. Это очень хорошо отслеживается по справочникам BP, например, по нефти. Они дают статистику каждый год, но пересматривают при этом 2-3 года раньше.
Так вот, если вернуться в 85-м,
отвечаем на его вопрос. Отвечаем на его вопрос. По цифрам мы сейчас не скажем, что 85 это как тогда 60, да? Но в тот момент по нам сильнее ударило, потому что мы больше были зависимы от нефти тогда.
Тогда сколько? Вот структура бюджета, если ее взять.
Тогда это было, я думаю, процентов 65-68. Но это по не только моим оценкам, это я смотрел. Сейчас это примерно около 60. Но ситуация следующая. Сейчас мы имеем более диверсифицированные источники валютных поступлений благодаря тому, что, несмотря на свою нефтяную газовую иглу, хоть что-то мы смогли сделать. Хотя бы чуть-чуть. И, на мой взгляд, ситуацию сейчас не надо драматизировать и не надо даже сравнивать с Советским Союзом. То время
то есть, как это не парадоксально,
по другим законам жило.
Как это не парадоксально, но тогда мы были более зависимы от нефтегазовых доходов, чем сейчас.
Чем сейчас. Это по цифрам, если мы берем.
Реально ли России сейчас уйти от нефтяной иглы? Сколько понадобится времени, средств, спрашивает Думер. Так тяжелый вопрос, я вздохнул.
Средств понадобится много, но самое главное, что еще понадобится много лет. Опять же, то есть смотрите, когда, скажем так, перестала существовать империя в виде, да, то есть Советского Союза, то что мы увидели? Мы увидели, во-первых, то есть разрозненные экономики, да, то есть стран, то есть все экономики бывших советских республик, то есть они ушли в глубокий-глубокий минус. Вот. Потом мы очень долго карабкались, да, то есть как бы и мы понимали, то есть что там нефть 50 или 52 доллара, то есть там или 55, да, то есть она нашу экономику сильно не спасала, потому что нам неоткуда было в принципе брать эти средства, да. На текущий момент, то есть мы как бы можем говорить о том, что действительно, То есть мы в какой-то степени слезли с иглы, но, опять же, не до такой степени, до которой хотелось бы. Если бы в нашем ВВП, в бюджете бы, то есть, да, как бы нефтяные вот эти газовые доходы составляли порядка там 20-30%, мы бы сейчас с вами бы тут, наверное, не разговаривали, какая цена на нефть, потому что нам было...
Да и плевать.
Да и плевать, да. Вот, но, к сожалению, то есть нужны, опять же, то есть мы вот потеряли, понимаете, мы просто то, что после 91 года мы потеряли порядка там 10, а то и больше лет на, только на то, чтобы хоть как-то выжить. То есть, да, нам было не того, чтобы что там строить, развивать там производство и так далее. Только можно сказать, что в последние несколько лет, то есть, да, но опять же, вот этот кризис 98 года сначала, потом кризис, который вот недавно у нас был, да, несколько назад, вот они все как бы нас немножко назад отбрасывают. Вот, конечно, после 98-го наша экономика стала достаточно хорошо расти, потому что, ну, действительно, то есть, да, как бы, то есть, по долгам сказали, не будем платить, как бы, да, то есть, есть куда, да, пристроиться. Вот, поэтому сейчас, конечно, будет тяжелее. Я думаю, чтобы нам довести в принципе, то есть, да, я не говорю, что, то есть, это обязательно нужно делать, я говорю, в принципе, чтобы довести хотя бы до, там, 40%, нам потребуется лет 10-15 и колоссальнейшее вливание в экономику, которых, к сожалению, нет. И брать их неоткуда, то есть, да, это я говорю, что у нас, вы просто понимаете, что у нас даже вот на что можно другое опереться, если на нефть, не на газ? Только на промпроизводство. Чтобы развивать промпроизводство, нужно вкладывать деньги. У нас очень устаревшее оборудование.
Инфраструктура,
да, и прочее. Да, основные средства очень устаревшие.
Ну, и примерно тот же вопрос Эльдару. Эльдар, ну, существует такое мнение о том, что, ну, наконец-то это даст нам возможность спрыгнуть с нефтяной иглы, потому что она перестанет накачивать нашу экономику, начнем, как ужи на сковородке, как-то находить выходы и найдем, прорвемся. Вы солидарны с таким мнением или нет?
Но санкции сейчас, вот когда санкции ввели, об этом много мы говорили, на мой взгляд, надо начинать с низов. Вот вспомним недавно чемпионат мира по футболу, когда немцы прошли по всем, да, и с первого матча видно было, что они станут чемпионами. Так у них и молодежная сейчас команда выиграла. Почему? Они готовят своих футболистов с детских школ. У них четкая система. Нам надо науку в первую очередь поднимать, чтобы технологии
никто
были.
Никто не спорит.
Но сейчас
толчок
наука
даст или
разрушена.
Наоборот загубит все это, чертовой
Нужно
матери.
Начинать не вот хватать звезды с неба, а начинать с науки. Начинать с того, с чего начинали в Советском Союзе. Когда Примаков возглавил кабинет, вытащил страну из кризиса, он что сделал? Он собрал проверенные кадры, проверенных своих профессионалов, которые уже были в возрасте. И они вытащили страну, ВВП начал расти в 98-й год, в кризисный. Сейчас ситуация тяжелая. Нам ставят палки в колеса Запад. Иранцы давно уже так живут. У них очень большие запасы углеводородов, но проблемы с бензином, проблемы с другими продуктами переработки нефти и газа.
Низкий, да.
Инфляция высокая. Но страна терпит, и страна идет. Мы сейчас сразу начинаем опускать руки. Кто-то из страны уезжает, инвесторы уходят. На мой взгляд, надо все-таки взять старые проверенные механизмы и с ними работать. В один день ничего не изменить, но в перспективе возможно.
Ну и вдогонку небольшой вопрос 927-го. Что лучше купить, доллары или сигареты, спрашивает 927-й. Это про инвестиции.
Курить вредно.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да,
два
Владимир.
Коротких вопроса к нашим экспертам.
Пожалуйста.
Если можно. Да, спасибо. Первый вопрос. Компенсирует ли девальвация падение цен на нефть? И второй вопрос. Как они относятся к теории пика нефти?
Угу. Спасибо.
Ну, мы всегда имеем, когда укрепляется доллар, вот доллар крепнет, да, тогда цены падают. И то, что сейчас и происходит. И сами наши граждане, когда бегут и скупают доллары, переживают, что они останутся без денег, они фактически питают американскую экономику.
Подогревают.
Да, и это очень плохо. Нужно не бежать оголтело и делать какие-то поспешные выводы, а все-таки посидеть и экономистов послушать, на мой взгляд. Вот сейчас коллега продолжит, я уверен, что-то на эту тему.
По поводу пика нефти.
На мой взгляд, это в принципе, я к этому никак, к этой теории не отношусь, и считаю, что пика нефти нет, и есть просто ситуация, которую можно разложить с разных точек зрения. Мы с вами их все затронули. С политической, экономической и конспирологической. А что такое пик нефти?
Для непосвященных, да, просто поясните, что такое пик нефти?
Ну, на мой взгляд,
теория. Теория, что это?
Это теория вообще, я ее вообще не поддерживал никогда и в нее не углубляюсь. Ну, говорят, что есть какой-то пик, там, ниже которого не может нефть опуститься, и все экономики уже совсем разрушатся. Есть еще, я встречал теорию, что если нефть сильно очень возрастет, то будут тоже кризисные времена. Вот мы 115 имели там в июне, по-моему, а говорили, что если до 125 дойдет, то все, крышка. На самом деле эти теории, вот я бы посоветовал радиослушателям не теории различные брать за основу, а все-таки посмотреть на, ну, как более объективную ситуацию. Картину. Да, не хочу даже время на это тратить.
Слушайте, с этими трейдерами, как посмотреть, как выяснить объективную ситуацию, не очень понятно. Там торгуют фьючерсами, бумагами, деривативами, и как в этом разобраться, не очень ясно, ну, по крайней мере, большинству. Это и подогрев. Да, есть что добавить, Максим?
Вы знаете, то есть, да, пару слов. Вот как раз сейчас начали про трейдеров, фьючерсы и все остальное. Вы просто поймите, что если мы говорим там, ну, в каких-то глобальном, да, то экономике, либо там в нашей, то есть, да, экономике нашей страны, то, может быть, да, то есть там есть, кому называется, смотреть, следить, выстраивать, то есть, скажем так, кривые и так далее, то есть, да, коридоры и так далее. Вот, просто я считаю, что наших слушателей, ну, то есть, скажем так, вот, простых граждан, да, то есть, как бы, и в том числе и средний, может быть, то есть, не имеет никакого смысла следить, то есть, рынок упал на 1%, там, поднялся на 0.5%, там, завтра упал еще на 0.5%, там, и так далее. То есть на нашей жизни это никаким образом не отразится.
А цены в магазинах, простите, как же?
Ну, вы знаете, цены в магазине, то есть не зависят от индекса МВБ, то есть либо РТС, то есть, да, как бы, ну, совсем никак
как
не зависит.
Как показывает практика, цены на бензин, в частности, в Российской Федерации, напрямую зависят...
Они зависят от другого цены на бензин, от налогов и акцизов.
Конечно, конечно, но... Когда цены на нефть падают, цена на бензин в Российской Федерации
растут,
всегда растет.
Растут по подаче дохода, потому что нужно где-то забирать.
И всегда находят элегантное объяснение. Там,
а сейчас еще налоговый маневр на 3 года сделали, который тоже убивает рентабельность внутренних МПЗ. И они, значит, лучше экспортировать сейчас сырье, чем перерабатывать внутри. Вот это мы сами делаем такой маневр. Сечин был против, но уже дожали его.
Маневрируем. Хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот я хочу действительно послушать экономистов и сделать вывод для себя. Что я должен сделать в ближайшее время, вот, чтобы сохранить свои сбережения? Вот вы говорите. В то же время, слушая вас, ну, получается, что в ближайшее время мне вот оставлять свои деньги, например, в банке в рублях, будет очень невыгодно. А что делать? Тогда, получается, мне надо брать и срочно поменять на доллары, сидеть ждать, потому что, ну, тренд-то идет.
Купите нефти. Купите нефти, пока она внизу, правда.
Я... Купите. Мне, понимаете, столько не продадут, сколько, чтобы я... Она внизу сейчас, да. Но она еще ниже катится, вы сказали, до 60.
Нет.
Вы, опять же, меня учите тому, чтобы я свои деньги взял и потерял, или нет?
Спасибо. Чего вы учите, правда? Ну, что ж такое?
Ну, на Максим. Самом деле, я, то есть, пару фраз ставлю. Ну, во-первых, уже бежать покупать доллары и евро уже поздно.
Об этом говорили месяц назад.
Да. Но, смотрите, понимаете, то есть, сейчас действительно, если как бы, ну, то есть, не в глобальных масштабах, да, то есть, я не думаю, что там наши слушатели сейчас побегут и будут покупать по несколько миллионов долларов или евро, да, то есть, соответственно, те, кто, ну, у кого они должны быть, они у тех есть в евро и в долларах. Вот, то есть, да, то есть, как бы, какой-то еще будет, то есть, да, какой-то будет рост доллара, да, он будет, но опять же, понимаете, опять же, наши рядовые граждане, они не узнают, когда пора скидывать так называемый, да, то есть есть такой сленг, скидывать, то есть эту нужную валюту будет. Они просто это так же, скажем, будут, ну, проспят, условно, в кавычках, да, то есть я прошу прощения.
В любом случае заработают не они.
Не они. Да, поверьте мне, то есть либо нужно обладать достаточно большой суммой рублевой наличности, да, для того, чтобы перейти там в доллар и в евро, то есть, да, постоянно отслеживать, как у нас рынок Форекс там, на это все реагирует, то есть смотреть, следить за трендами и в какой-то момент, то есть уйти из доллара и из евро, опять вернуться в рубли. Я, на самом деле, слушал нашему совету, я буквально вчера читал, что наши банки начали пересматривать, ну, как кредитные ставки, это понятно, но так в том числе и ставки по депозитам, ну, по депозитам понятно, что вверх в том числе, поэтому нужно просто пойти свой банк и, ну, скажем так, переложить на более, на другой депозит с более высокой доходностью. Все, здесь я как бы другого совета и рекомендации не дам.
Ильдар, есть что добавить?
Я думаю, что здесь ошибка всегда в чем? Вот кого-то послушают, да, одного, даже вот меня или коллегу или еще кого-то, и побегут, сделают, потом начинают обвинять всех. Нужно не так делать. Нужно, во-первых, посмотреть вот эти деньги, которые лежат, они что делали? Если они просто лежали на книжке и шел процент, так пусть они там лежат. Если ты вложил куда-то под какие-то обязательства у тебя, ты не можешь снять. Если ты снимешь, часть потеряешь, пойдешь доллары купишь. Надо посмотреть, что в итоге будет, плюс или минус. Когда люди начинают, услышав какую-то информацию, бежать что-то делать, а дальше на следующий день идет опровержение, что уже? На мой взгляд, нужно не бежать никуда и не спешить, а просто посчитать и посмотреть. Возьми, посчитай, там, сосед, например, пошел доллары купил, выиграл, проиграл, там, доллар сейчас такой, завтра такой. Все-таки я вот призываю не покупать действительно иностранную валюту, а с российской валютой делать то, что она делала. Если она работала, если приносила доход, стабильность всегда и вот то, что приносит доход, нужно всегда на это делать ставку, а не бежать, услышав аналитика, и делать совершенно то, что тебе вообще не по душе в первую очередь. И то, что ты не понимаешь особенно.
Да, вот и самое человек, главное, если ты в этом не разбираешься.
Если человек понимает, да, законы рынка, что такое медведи знает, кто такие быки, тогда это понятно. Если человек, он и вопросы это задавать не будет. Если не понимает, лучше вообще туда не уходить с головой, а просто спокойно смотреть. Хватает сегодня на хлеб, соль? Значит, нормально. Не хватает — искать работу, а не надеяться на банки.
Сергей вам привет передает, пишет следующее. Да хватит уже из всех щелей Рио и тому подобное. Только каждый день и слышим, как загнивают Соединенные Штаты Америки, ЕС. А вот про наши дела как будто бы молчок. Дешевая пропаганда, пишет Сергей. Это про вас.
Ну, наверное, может быть, в первую очередь мы патриоты, как бы это раз, да. А, во-вторых, на самом деле, ну, Штаты, то есть, ну, как бы в какой-то степени тоже там загнивают, да, то есть там Европа тоже, поверьте мне, загнивает. Просто на самом
я
деле...
Я думаю, что же за запах, а это...
Я просто думаю, что на самом деле здесь немножко нужно перефразировать, то есть вопрос, да, то есть просто все-таки наш уровень жизни и доход нашего населения, они, конечно, намного ниже, чем доходы населения, уровень жизни там Америки, то есть Европы там и так далее, то есть развитых стран, да. Но опять же, то есть, ну что тут можно писать? Надо, наверное, тогда больше зарабатывать, стараться, то есть, да. И поэтому как бы там загнивают они, не загнивают, то есть, ну, будет не так сильно волновать, то есть. Но на самом деле, могу еще раз сказать, что и цены, то есть, да, как бы на определенные, скажем так, товары длительного пользования в Америке в том числе, кстати, выше. Но я не говорю про автомобиль, я говорю про недвижимость там, то есть про...
Хотел вот еще одно важное дополнение
для
вот этого
радиослушателя. Я просто для вас переформулирую вопрос для того, чтобы вы могли уже ответить так изящно. Не выдаете ли вы, Ильдар, желаемое за действительное?
Пожалуйста. Вот я хотел одной фразой буквально все точки над «и» расставить. Вот сейчас многие нас слушают и должны знать, что если мы возьмем и перестанем Европе поставлять энергоносители хотя бы на короткое время, то они не то что загниют, они замерзнут просто. И то, что говорить, у нас патовая ситуация, у нас хорошая ситуация.
Они замерзнут, мы с голода будем...
Они замерзнут и начнут стучаться в Вашингтон через океан, чтобы они помогли. Потому что уже сейчас, вот на следующей неделе опять трехсторонняя встреча по газу будет, Россия, ЕС, Украина. И там ЕС будет опять просить нас, чтобы мы с транзитом через Украину ничего не сделали, что Украину будут просить, чтобы они выплатили долги на те транши МВФ, которые им дают. Так что Европа действительно сейчас в очень тяжелом положении, мы в выигрышном положении. Я ничего за желаемое за действительно не выдаю. В прошлом году все страны понизили поставки газа в Европу, мы на 30 миллиардов кубов возрастили.
Кстати, здесь был вопрос, рекорд был. Сейчас не найду просто этот вопрос в этом длинном списке, но спрашивали следующее, а мы вообще наши потери от нефтяных доходов за счет газовых и повышения цены на газ можем компенсировать?
Можем, конечно, это же взаимозаменяемые все
абсолютные
энергоносители.
Помню, я
нефть
не знаю.
Или газ, вот Катар я упоминал.
Цена на газ же, она привязана, рыночная, к нефти, нет?
Ну, подождите, есть спотовые поставки всегда. Надо понимать, есть долгосрочные, да, которые «Газпром» практикует, но есть и спот, мы тоже на спотовых площадках торгуем. Для радиослушателей поясню, что такое спот. Это за конкретную цену в конкретное время. Долгосрочные – это на 25, на 30 лет поставки. Поэтому здесь вот, когда люди, живущие в этой стране, говорят, что этой стране плохо, это, во-первых, неправильно, а во-вторых, это экономически не подтверждается.
Еще вопрос 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да-да.
Вы в эфире, вы просто через интернет слушаете, поэтому у вас с опозданием идет звук.
Вопрос можно?
Да, вы уже в эфире, поэтому задавайте скорее ваш вопрос.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот Примаков, когда он его назначили...
Премьер-министр.
...разводить, так сказать, экономикой, он на последней стадии, вот перед тем, как его снять, он хотел перейти к реальной экономике. То есть закупки предприятий самых совершенных, то есть разговор там... Вот почему наше правительство не пошло по тому пути, и вот за все эти годы просто не покупала предприятий, не развивала реальную экономику. Хотя есть примеры, конечно, это в автопроме, там, но это, так сказать, локально.
Чего
а
мы ждали?
Почему это не делалось глобально, как в Китае?
Спасибо, спасибо, хорошо. Коротко. Хотя мы, конечно, другую тему обсуждаем, но неважно. Можете ответить. Ильдар, Максим, пожалуйста, кто из вас?
Ну, потому что, скажем так, сразу скажу, то есть очень быстро и коротко, государственное управление – самое неэффективное управление, которое мы видели уже, к сожалению.
Все,
то есть чиновники не умеют управлять.
На мой взгляд, что Примакову просто не дали возможности, вот правильно сказали, что когда уже его снимали, не дали возможность реализовать то, что он хотел. Я просто с этим человеком до сих пор общаюсь и очень... хорошего о нем мнения, как и, наверное, вся страна, на самом деле, если так вот говорить широко. Этот человек нам очень многое дал. На мой взгляд, ситуация следующая. То, что делал Примаков, это жестко было, просто жестко антагонистически настроено по отношению к Западу. Когда он самолет развернул,
Петля
этот
Примаков,
человек да. действительно был одиозный, самостоятельная фигура, подчеркиваю, самостоятельная. Таких фигур немного в нашем руководстве. На мой взгляд, если бы дали возможность ему делать то, что он хотел, и не ставили бы палки в колеса, то он бы стал президентом.
То есть вы сейчас, как экономист, готовы вывести такую корреляцию зависимости, напряженности в международных отношениях от наших успехов в экономике, я правильно понимаю?
Я думаю,
чем
мы
жестче с ними, тем нам лучше.
Я думаю, да, потому что сильный понимает только силу. Америка вот сейчас действительно сверхдержава единственная. Китай еще не дотягивает, мы тем более. Сверхдержава, подчеркиваю, есть державы. Сверхдержава, она одна. Чтобы сверхдержаву как-то составить ей конкуренцию, нужно тоже становиться такой, без жесткости, в хорошем смысле, позитивной жесткости, не деструктивной, ничего невозможно.
Но с октября этого года Китай уже первая экономика в мире, насколько я понимаю. Да, это вот когда, 8 октября произошло? Ну, неважно, события. 7-3, 7-3, 94-8.
Чтобы быть сверхдержавой, надо еще вооружение иметь, такое, как у Америки. И продавать его всем.
Я запускаю просто голосование наше итоговое. Итак, по ожиданиям, позитивные и негативные, все очень просто. Если у вас негативные ожидания, вы голосуете 134-21-35. Вы час слушали рассуждения наших сегодняшних гостей, экспертов. Они строили прогнозы, обосновывали те или иные мнения. У вас скорее негативное ожидание 134-21-35. У вас скорее позитивное ожидание 134-21-36. Это касается и экономики, и цен на нефть, и всего остального. Скорее негативное ожидание 134-21-35, скорее позитивное ожидание 134-21-36. Голосование началось, но еще у нас есть время для того, чтобы принять несколько телефонных звонков. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы хотел сказать, я просто работаю в нефтяном секторе.
Пожалуйста, да.
И по поводу нефти, вот тут очень много говорят, понимаете, цена на нефть, она только дает одно – рентабельность или рентабельность освоения трудноизвлекаемых запасов. Все, точка. То есть и трудноизвлекаемых запасов у нас гораздо сейчас больше, чем общедоступных, да, общеизвестных. Есть Саудовская Аравия с ее низкой себестоимостью за счет того, что там очень легко добывать эту нефть, ее очень много. И пока существует такой фактор, вот есть такие провалы, подъемы в стоимости нефти. Нефть будет становиться меньше – каждым годом, да, объемы будут не нарастать, а наоборот падать, например, себестоимость будет расти, потому что надо добывать более дорогостоящую нефть, цена нефти будет в любом случае повышаться.
Да, то есть все. Да, учитывая то ударение, которое вы делаете на вот, нефти, у меня уточнение к вам как нефтянику, человеку из отрасли. Какого года вы ждете? Ну, то есть, когда вы почувствуете уже, там, не знаю, воздух под крыльями?
Мысли под крыльями, не совсем понял вопрос.
Ну, то есть, смотрите, прогнозы какие-то строите относительно того, когда уже саудиты выберут свои запасы легко добываемой нефти, когда уже появится возможность работать с нашими запасами, которые трудно извлекаемы, но их довольно много. Чего?
А это, да.
Ты пропал.
К сожалению,
пропал. Но вот главный вопрос я не ответил.
Слушай. Ну, на самом деле, я здесь тоже сделал маленькую ремарку. Нужно просто понимать, что на самом деле трудоизвлекаемая нефть, она сейчас не рентабельна только по одной простой причине. Технологии пока еще, то есть, отстают. То есть, да, пройдет 5-7-10 лет, то есть, да, как бы 10 лет назад про сланцевую тоже говорили, что она очень нерентабельна, даже были закрытия проектов. Но сейчас, то есть, американцы, конечно, это тоже миф, но они пытаются сказать, что она все-таки рентабельна. А через 10 лет вполне мы увидим, что и на арктическом шельфе будет нефть рентабельна. Причем очень рентабельна.
И все будут там работать, и Россия, и зарубежные
поэтому
наши
борьба
партнеры,
такая была,
и западные,
за
и азиаты.
Что касается ожиданий, смотрите, вы, в принципе, и не дали ни поверить в будущее, не разочаровали, несмотря на то, что предъявляли аргументы.
Хорошо,
скорее
слава
там,
Богу.
В позитивную сторону. В начале программы было 79% с негативными ожиданиями, в конце 78%. Что касается позитива, то его ждут 22% наших слушателей по итогам программы. Я напомню, с нами сегодня были Максим Тищенко, директор департамента оценки аудиторской компании, Ильдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического комплекса и экономист. Спасибо за участие, приходите еще.
Спасибо.